Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Продолжение следует» и у микрофона ее постоянная ведущая Арина Исалаускас. Рэнди Алькорн, основатель и директор некоммерческой религиозной организации под названием «Взгляд из вечности», цель которой – распространять христианское мировоззрение в вопросах о загробном мире, особенно среди нуждающихся. Для этого Рэнди Алькорн 14 лет служил пастором, много выступал с лекциями, будучи желанным докладчиком на христианских конференциях. Со своей миссией он побывал в десятке стран. У него брали интервью сотни радио и телепрограмм. Он преподавал в библейском колледже Мультнома и в Западной баптистской семинарии. Рэнди Алькорн проживает в городе Грешам, штат Орегон, США, с женой Нэнси и дочерьми Кариной и Анжелой. Рэнди Алькорн выпускает ежеквартальный журнал «Взгляд из вечности». Он автор еще 7 книг, среди них «Деньги, богатство и вечность», «Христиане и угасающая сексуальная революция», «Ответы сторонников жизни сторонникам выбора». В соавторстве с женой он выпустил книгу «Женщина и стресс». Что касается повести «У последней черты», которую мы начнем сегодня слушать, то это было первое художественное произведение Рэнди Алькорна. Эта книга повествует о трагедии, которая унесла жизни лучших друзей главного героя. Чудом уцелевший Джейк Вудс, известный журналист, обязан раскрыть причину загадочной аварии. Вскоре он оказывается втянутым в опасную и сложную игру, но продолжает вести расследование. В поисках ответа на конкретный практический вопрос «Кто это сделал?», он начинает задумываться о смысле своего существования и находит для себя ответ на вопросы вечные. Сегодня предлагаю вашему вниманию вторую часть повести «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Джейк взял себя в руки, провел ладонью по седеющим волосам, тряхнул головой. «Вам не кажется, что вся эта история с монеткой случилась неспроста?» Док высоко поднял брови и выпучил глаза. Он хотел сказать: «Ненормальный ты, что ли?» Но ограничился соответствующим выражением лица. «Ты что, до сих пор об этом думаешь? Почему?» Про Джейка все думали, что это человек с железными нервами, и он старался поддерживать этот миф. Вот и сейчас он помолчал, а потом относительно спокойным голосом произнес: «Обычно считается, что необычные явления надо рассматривать как знак. Я просто подумал, а не знак ли это?» Вот и все. Док зловещим голосом пропел несколько нот из старинного фильма о привидениях «Зона полумрака» и рассмеялся. «Брось, не бери в голову. Все это чепуха, чушь, ничего не значит. Конечно, если ты станешь совсем как наш фантазер Крис, то простительно будет и тебе всерьез раздумывать над всякой ерундой. Но для этого надо сначала состариться и впасть в маразм, а до той поры уж потерпи. Нам и одного философа хватит на троих». Крис давно научился парировать насмешки Дока, но на данный момент ему показалось излишним тратить на это силы. Рядом сидел Джейк, который был явно не в себе и нуждался в настоящей поддержке, а не в легковесном «не бери в голову». «Знаешь, Джейк, — осторожно сказал Крис, — может быть, монетка и правда ничего не значит, но обычно все в жизни имеет свой смысл, свое предназначение». «Ну, пошло-поехало!» Док закатил глаза, а потом с озорным выражением лица повернулся к Джейку и заговорщицки произнес: «На самом деле ничего не имеет в жизни большего смысла, чем бутылочка холодненького пивка. Заскочим в круглосуточный, Вудс». Док, не снижая скорости, резко свернул и, помяв широкими шинами газон, въехал на автостоянку перед магазином. Пока он бегал за обещанным смыслом, Джейк воспользовался моментом. «Это все так странно, Крис. Я просто не могу отделаться от какого-то предчувствия. Скажи, эта монетка может быть каким-нибудь знаком?» «Может быть и знак, не знаю. Но я думаю, что некто опять пытается достучаться до тебя». Джейк вздохнул. Все, что может последовать дальше, он знал наизусть. «Короче, ты намекаешь, что жизнь коротка, и каждый день может оказаться последним. А потому никогда не рано подумать о душе, пока не стало слишком поздно». Крис расплылся в искренней улыбке. В такие минуты его лицо становилось совсем мальчишеским. «Видишь, ты и сам все знаешь. Вопрос только в том, когда ты поймешь, что это не просто слова. Ведь времени нам на этой земле действительно отведено немного, а впереди вечность. Одно тебе скажу, Крис, ты предсказуем, как орегонский дождь. Сколько лет поешь ту же песню?» «А это моя любимая песня», — резко ответил Крис, вдруг посерьезнев. Он пристально смотрел прямо в глаза Джейку, будто пытаясь разглядеть что-то очень важное в его блестящих зрачках, окруженных узкими шоколадно-карими ободками. «И я очень надеюсь, что твоя колонка в Трибьюн однажды мне подпоет». «Не надейся», — Джейк отвел глаза. «Я не проповедник, а журналист». «По-твоему, газета и Библия несовместимы? А я вот каждый день нахожу время, чтобы почитать и то, и другое. Мне вообще нравится сравнивать разные точки зрения». Джейк поморщился. Крис никогда не скрывал, что считает Трибьюн предвзятый в отношении вопросов религии и нравственности. Доводы типа «газета не прокурор и не адвокат, она лишь средство массовой информации» его не убеждали. Он не мог понять, что газета всего лишь беспристрастно информирует, то есть сообщает правду, невзирая на лица, и если эта правда кому-то неприятна, тем лучше. Джейк давно перестал пытаться переубедить друга, пусть думает, что хочет. Дверца машины распахнулась, и на водительское сиденье запрыгнул Док с довольной ухмылкой на лице. «Нам с Джейком по пиву, а господину проповеднику лимонад», — громогласно объявил он, раздавая бутылки. «Пусть за это меня упекут в ад, но что за пицца без хорошей выпивки?» «Да ладно тебе», — грустно сказал Крис. «Ты же знаешь, мне все равно, что ты пьешь. Важнее, кого ты знаешь и кому ты веришь. В ад ведь не за пиво попадают». «Вот это точно», — ответил Док, подмигивая. «Я знаю одну хорошенькую девчонку в нашей пиццерии, и вот ее-то мне очень хотелось бы познать в библейском смысле слова». Джейк понял шутку и засмеялся. Крис понял и нахмурился. Он постоянно ссорился с Доком из-за того, что тот изменял Бетси. Конфликтов можно было бы избежать, если бы Крис последовал советам Джейка и требованиям Дока не лезть ни в свое дело. Но он не только постоянно напоминал любвеобильному другу о ценности семейных отношений, но и, по возможности, мешал осуществлению его замыслов. Оставшиеся 3 минуты пути прошли в неловком молчании. Джейк вспоминал, как в прошлом году они поехали на охоту на уток и по пути заехали на заправку. Док разговорился с хорошенькой блондинкой, оба смеялись, и как раз когда она достала карандаш, чтобы записать приобнявшему ее Доку свой телефон, Крис громко сказал: «Между прочим, у тебя кольцо, Док». Девушка, смешавшись, спрятала руку с карандашом, поскольку у нее на пальце было обручальное кольцо. Через мгновение она уже заводила мотор своей машины. Когда ее автомобиль исчез из поля зрения, Док развернулся к Крису и обрушил на него такой поток грязных ругательств, на какой только мог быть способен. Крис был разъярен не меньше Дока. Джейк всего не запомнил, но в частности он прокричал Доку прямо в лицо. «Хватит доказывать всем, что ты мужчина. Пора бы им стать». Еще немного, и состоялся бы матч-реванш по классической борьбе среди бывших студентов колледжа. Джейку потребовалось все его красноречие, чувство юмора и даже физическая сила, чтобы разнять их. Интересно, что было бы, если бы Док не оставил свое ружье в машине? Позже, когда все трое сидели у костра и жарили утку, Крис извинился за то, что вышел из себя. При этом он ясно дал понять, что не извиняется за напоминание о кольце. «Я же стоял рядом с тобой в церкви, все венчание. Ты что, хочешь, чтобы я забыл об этом? Чтобы я смотрел в сторону, когда ты откровенно приступаешь данную тогда клятву?» Джейка неприятно кольнули эти слова. Он, точно так же, как Крис, стоял рядом с Доком в церкви все венчание, но ничего не сказал другу по поводу блондинки на заправке. Как и по поводу множества других блондинок, брюнеток и шатенок. Он что, считает себя лучшим другом Доку, чем я? Кем он себя возомнил? Кто ему дал право указывать Доку? Даже сейчас Джейку хотелось высказать это Крису, накричать на него, но в то же время он знал, что есть и другая сторона медали. Кто дал право Доку изменять жене? А кто дал право мне изменять Джанет? Один вопрос тянет за собой все остальные, а ответа нет, просто больно обо всем думать. Остаток поездки прошел тогда невесело, и утки были не в радость. Впервые Джейк был рад расстаться с друзьями и вернуться домой. Нахлынувшие теперь воспоминания доставляли ему почти физическую боль. Нависшее молчание обещало разразиться страшной ссорой. Наконец показалась знакомая вывеска пиццерии. Поставив джип так, чтобы его было видно со стороны прилавка, Док выскочил из машины с видом готового к бою петуха. Крис и Джейк последовали за ним. Оба ожидали худшего. «Ты здесь, радость моя? Я так надеялся тебя увидеть!» Док произнес эти слова в полголоса, наклонившись через прилавок к черноглазой девице лет 18 в изумрудно-зеленом платье. Слегка прищурившись, он обвел глазами ее стройную фигуру, забрал в руку ее тоненькие пальчики. Она не отодвигалась, ей было лестно внимание взрослого мужчины, статного, импозантного, да еще и главного врача медицинского центра «Линия жизни». «У тебя красивые волосы», — Док скользнул взглядом по табличке с именем, но произнес так, как если бы сам вспомнил. «Шейла». Девушка потупилась, стесняясь такого внимания, но на губах играла счастливая улыбка. Док настраивал ее, как музыкант, скрипку, наслаждаясь послушностью инструмента. Джейк остановился поодаль, с тоской наблюдая за происходящим. Он очень хотел, чтобы или Док отстал от девчонки, или Крис промолчал, но надежды было мало. Крис решительно приблизился к прилавку и дружески хлопнул Дока по спине, тем заставив его выпрямиться и отпустить пальчики кассирши. «Начинается». Джейк внутренне сжался в комочек. «Вы так похожи на Молли?» — с улыбкой обратился Крис к растерявшейся девушке. «Я имею в виду его дочь. У Дока с Бетси ведь двое детей. Старшая дочка как раз вашего возраста и такая же черноглазая. А я их хорошо знаю. Мы же трое друзья. Вон Джейк еще стоит. Во Вьетнаме вместе воевали. Вас тогда еще и на свете не было. Вы в школе вьетнамскую войну изучали? Нет? Ваш папа наверняка что-нибудь рассказывал про те времена. Он должен быть не намного нас младше». «Может быть, что-то», — пробормотала девушка, не отрывая глаз от кассы. Ее уже не привлекал пожилой дядечка из учебника истории. «С вас 28.50». Док расплатился своей кредитной карточкой, отмахнувшись от кошельков Джейка и Криса. Друзья молча получили заказ и вышли на улицу. Когда дверь за ними захлопнулась, Док очень похоже изобразил голос Криса. «Ваш папа должен быть не намного нас младше!» И расхохотался. У Джейка отлегло от сердца, и он с готовностью рассмеялся вслед за Доком. Видимо, пронесло. Второй утиной охоты пока не будет. Только теперь он заметил, что пока они любезничали с кассиршей, начался ливень. Выглядывая из-под козырька пиццерии, за которым их встречала стена дождя, друзья готовились к пробежке с пиццей наперевес. После того, как все трое запрыгнули в джип, Док вставил ключ зажигания, но не повернул его. По крыше автомобиля колотил дождь, напряжение опять начало нарастать. Друзья сидели на переднем сиденье, плечом к плечу, и смотрели прямо перед собой на мокрые мусорные баки так пристально, как если бы это был закат солнца над Великим каньоном. Капли дождя на ветровом стекле собирались вместе и устремлялись вниз миниатюрными водопадами. Резко пахло мокрой одеждой. Проползли бесконечные 10 секунд. Док внезапно перегнулся через Джейка к Крису и с иронией произнес. «Ах, что бы я без вас делал, господин проповедник, мать Тереза моей жизни! Благодарю тебя, о святейший, за безмерную заботу о моей непорочности!» «Трудная эта работа, честно скажу, но кому-то надо ее делать», — как ни в чем не бывало, парировал Крис и, помолчав секунду, добавил. «Мог бы и сам попробовать». Это спасло бы тебя от многих бед.
А меня не надо спасать от бед. То, что ты называешь бедами, я называю жизнь. А то, что ты называешь жизнью, Док презрительно искривил рот, спасибо, не надо такого счастья.
Я тоже совершал ошибки и знаю, к каким неприятностям ведет безнравственное поведение. Достаточно один раз попробовать, чтобы больше никогда не влазить в эту грязь.
«А давай так договоримся». Док явно остался при своем мнении. «Ты будешь заботиться о своей жизни, а я позабочусь о моей. Здорово я придумал».
«А давай так договоримся. Я буду заботиться о Сью и наших детях, а ты позаботишься о Бетси и ваших детях. Здорово я придумал».
Нашла коса на камень. Док возмущенно покачал головой.
«Крис, ты безнадежен. Не знаю, как мы тебя терпим все эти годы. Это просто каменный век какой-то. Ты родился слишком поздно. Тебе бы жить среди пуритан в средние века. Или вообще с динозаврами. Но не сейчас, не здесь. Мы вообще устали от твоего самомнения. Строишь из себя святошу».
И Джейк и Крис заметили это маленькое «мы». Док ждал от Джейка поддержки. И тот осторожно подмигнул ему левым глазом, но не кивнул открыто, чтобы Крис ничего не заметил. «Не втягивайте меня!»
«По-моему, я уже говорил, что ты меня просто достал. Такого придурка, как ты, я в жизни не встречал».
Док проговорил эти слова сквозь зубы почти с ненавистью, и вдруг его голос опять потеплел.
«И все же ты мне друг. Я не могу на тебя долго сердиться. Только не перегибай палку. Я хоть и добрый, но не бесконечно».
Краем глаза Джейк увидел, что сосед справа примирительно кивнул. Обстановка разрядилась. Крис вообще ненавидел ссоры, страдал из-за малейшей размолвки и с радостью шел на компромисс. Так зачем же он лезет на рожон? Сам спровоцировал скандал, и сам же мучается. Джейк не мог объяснить такое поведение. Оно раздражало и возмущало его. Конечно, Док не подарок, но сердце у него доброе и друг настоящий. На него всегда положиться можно. Что еще надо? Док, наконец, завел мотор. Джейк вновь ушел в себя. Препирательства между двумя друзьями были ему слишком хорошо знакомы, чтобы долго думать об этом. Стороннему наблюдателю показалось бы странно, что после такого эти люди останутся верны своей детской дружбе. Но Джейк знал, что они связаны узами крепче родственных. Для него эти два человека были как материя и антиматерия. Их полярно противоположные взгляды притягивали друг к другу, а при сближении каждый раз происходил взрыв. А посередине всегда был Джейк. Иногда он воображал себя неким идеальным персонажем, некой золотой серединой, мирным компромиссом между этими крайностями, и это было приятно. Однако, будучи честным с самим собой, Джейк признавал, что это совсем не так. В своем дневнике он с тоской писал: «В голове у меня каша-малаша, все перепутано». Его убеждения складывались из студенческих впечатлений от лекций по философии, запавших в душу высказываний коллег по газете, собственных оценок происходящего. Никакой системы. Несмотря на репутацию журналиста с железными принципами, он был скорее горстью железных опилок, притянутых двумя полюсами мощного магнита. По взглядам, из двух друзей ему ближе был Док. Его нравственные и политические убеждения, стиль жизни, уверенность в себе. В то же время его привлекала цельность характера Криса, теплота его семьи. Если Док олицетворял власть и силу, Крис воплощал в себе мир и спокойствие. Своему дневнику Джейк доверял то, чего не рассказывал никому. «Я нравственный хамелеон. Я подобен жидкости, послушно принимающей форму сосуда, в который ее наливают. Док позвал меня в бар, и я с готовностью напиваюсь, хохочу над его грязными шутками, несу чушь. Крис пригласил меня к обеду, и вот я нежно сюсюкаю с его детишками, хвалю стряпню его жены, ругаю телевидение за вредные передачи. И там я чувствую себя как рыба в воде, но в то же время ни там, ни там не стал в полном смысле слова своим». Док и Крис всегда твердо держались своих принципов на словах и в делах. Док – убежденный атеист, сторонник идей гуманизма и релятивизма. Крис – глубоко верующий христианин, абсолютист во всем. Док во всем полагался на себя, Крис – на некоего Христа, которого он называл Богом. Джейк колебался между двумя мирами, обычно ближе к Доку, но так никуда и не примыкал. Недавно ему стукнуло 50, и с того момента он начал больше задумываться о смысле жизни и основах бытия. Одновременно он осознал, что даже не может сформулировать мучившие его вопросы и не знает, где искать ответы на них. «Мне уже полвека, а времени на раздумья нет, успеваю только записывать свои беспорядочные мысли. Живу в тюрьме из 800 слов». Джейк имел в виду размер газетной колонки. По понедельникам, средам и пятницам к 12 часам дня материал должен был во что бы то ни стало лежать на столе у главного редактора. Независимо от того, насколько отточен язык и проверены ли факты, полмиллиона орегонских подписчиков доверчиво впускали Джейка Вудса в свой мир 3 раза в неделю. А кроме того, еще 2 раза он проникал к значительно большему числу читателей через публикации в общенациональных изданиях. Джейк производил впечатление собранного и уверенного в себе обозревателя. А на самом деле его душа была в полной растерянности, в голове каша, в сердце щемящая неопределенность. Он ощущал себя монеткой, подброшенной в воздух и решающей, на какую сторону приземлиться, но так и не упавшей. «Ты куда лезешь, кретин? Что, глаз нет?» Страшный крик Дока выдернул Джейка из облака грустных размышлений. Они уже мчались по скоростному шоссе, и, по всей видимости, кто-то нарушил правила. Кто? Джейк не успел разглядеть, да и нельзя было ничего различить из-за пелены дождя. Док резко крутанул руль вправо, его плечо вдавилось в плечо Джейка, и в этот момент негодующий крик сменился на вопль ужаса. «Тормоза! Тормоза! Ребята, тормозов нет!» Джейк похолодел. Перед глазами замелькали какие-то неясные образы. Автомобиль не повиновался водителю, он словно плененный мустанг, наконец вырвавшийся на свободу, отправился в собственное путешествие. На пути возникли телефонный столб и рекламный щит с улыбающейся красоткой. Тяжелый джип проехал сквозь них легко, как если бы это было апельсиновое желе, и на полной скорости врезался в бетонное заграждение. Все остальное происходило как в замедленной съемке. Непреодолимая сила увлекла пиццу с заднего сиденья вперед, на ветровое стекло. Машину отбросило назад на шоссе, перевернуло несколько раз. Подобно смертельно раненому зверю, джип метался в агонии и хрипел скрежетом ломающихся металлических конструкций, стремясь всех и вся утащить за собой в небытие. Где-то между последним криком Дока и первым кувырком обезумевшей машины Джейк потерял сознание. Последнее, что он запомнил, было ощущение тяжести. С обеих сторон его сдавили тела, повисшие на ремнях безопасности. Наступила неземная тишина. В искореженной груди металла, отдаленно напоминающий перевернутый джип, тело Джейка оказалось зажато между двумя друзьями. Душа между двумя мирами.
Прозвучала вторая часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.